Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Поступают отклики на смерть сапёра Мурата Ниязова. «Газпром» стал основным акционером проекта «Сахалин-2». В Крыму убит местный политический деятель и журналист Норик Ширин. В Туркмении в связи со смертью президента Сапармурата Ниязова объявлен 7-дневный общенациональный траур. Похороны состоятся в воскресенье. Сегодня утром по государственному телевидению было объявлено, что у 66-летнего лидера ночью случился сердечный приступ. Временно руководить республикой будет вице-премьер, министр здравоохранения Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно Конституции, президентские полномочия должны были перейти к председателю парламента Овезгильде Атаеву, но Совет Безопасности отклонил его кандидатуру в связи с тем, что против него возбуждено уголовное дело. Правозащитные организации призывают власти Туркмении освободить политзаключенных и журналистов, брошенных в тюрьмы в годы правления Сапармурата Ниязова. По данным туркменской хельсинской группы, в стране насчитывается около 4000 политзаключенных. Многие страны также выразили надежды на перемены в Туркмении после смерти Ниязова. Об этом заявили, в частности, США и Евросоюз. Официальные представители России, Украины, Турции и других стран выразили соболезнования народу Туркмении и подчеркнули, что надеются на мирный, конституционный характер смены власти в стране. Говорит глава МИД России Сергей Лавров.
Мы рассчитываем, что передача власти пройдет в рамках закона и что будет обеспечена преемственность в наших отношениях и что новое руководство будет действовать на благо граждан Туркменистана, на благо всех жителей страны, на благо развития сотрудничества с Россией и на благо поддержания стабильности в регионе Центральной Азии.
Сказал Сергей Лавров. А вот что заявил министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль.
Туркмения достойно пройдет через критический этап, который переживает в настоящее время. Нельзя допустить нестабильности, которая крайне негативно скажется на ситуации в стране и во всем тюркском мире.
Это был глава МИД Турции. «Газпром» стал новым участником проекта «Сахалин-2». Российский газовый концерн купил 50% плюс одну акцию за 7 миллиардов 450 миллионов долларов. Часть своих акций продали другие участники международного проекта, крупнейший акционер компании Shell, а также Mitsui и Mitsubishi. Соглашение подписано в четверг в присутствии президента России Владимира Путина.
Уже несколько лет назад компания Shell приглашала к сотрудничеству «Газпром». Совместная работа обсуждалась задолго до возникновения каких бы то ни было спорных вопросов. То, что «Газпром» принял решение участвовать в совместной работе на «Сахалине-2», это корпоративное решение. Правительство России проинформировано об этом. У нас нет никаких возражений, мы будем приветствовать.
По словам Путина, проблемы между инвесторами проекта и природоохранными ведомствами решены.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине продолжается противостояние между правительством и главой государства, обвиняющими друг друга в узурпации власти. С подробностями из Киева Владимир Вахненко.
Развернувшаяся холодная война за полномочия между правительством и президентом переходит в судебные инстанции. Кабинет министров направил в суды 5 исков к Виктору Ющенко. Главу государства обвиняют в том, что он игнорирует законное требование правительства уволить ряд руководителей районных администраций в разных регионах Украины. Впрочем, и сам президент через Конституционный суд пытается обжаловать решение правительства о назначении без его согласия некоторых руководителей МВД. Этот же судебный орган должен дать ответ и на вопрос о законности увольнения парламентом Бориса Тарасюка с должности министра иностранных дел. Его министерский статус был восстановлен президентским указом. Тем не менее, в среду Тарасюк во второй раз не был допущен на заседание правительства. При этом премьер Янукович заявил, что если Ющенко не внесет на утверждение депутатов новую кандидатуру на пост руководителя украинского МИДа, то это сделает сама Верховная Рада. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Крыму найден убитым политический деятель и журналист Норик Ширин. Ширин, чье настоящее имя Нури Османов, был лидером молодежного движения крымских татар «Единство», а также издавал еженедельник «Голос молодежи». Тело Ширина со следами ножевых ранений было обнаружено в его гараже в Симферополе. говорит представитель крымской милиции Александр Домбровский.
В том районе случайный человек не пойдет совершать преступление. Во-первых, он бы засветился, если чужой человек там. Ты же понимаешь, что будет у пактового проживания. Ну вот, и машина бы любая засветилась чужая, потому что там же все друг друга знают.
Сказал представитель милиции. В Ираке похищен и убит тренер олимпийской сборной страны по велоспорту. В Багдаде в четверг смертник подорвал себя около пункта набора добровольцев в полицию. 15 человек погибли, столько же ранены. В Пекине четвертый день проходят многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. КНДР вернулась за стол переговоров в понедельник после перерыва, длившегося 13 месяцев. США, Китай, Япония, Россия и Южная Корея пытаются убедить Пхеньян отказаться от производства ядерного оружия. «Нынешний диалог трудный, но не безнадежный», — заявил представитель США Кристофер Хилл.
«Необходимо договориться о претворении в жизнь сентябрьских предложений. Мы уверены, что некоторые их элементы могли бы вступить в действие даже уже на этой неделе. А вот что мне не нравится в этой ситуации — нескончаемые дискуссии, которые идут все эти дни, и в итоге ничто не начинает претворяться в жизнь», —
сказал американский дипломат. Глава МИД Ирана Манучер Моттаки призвал международное сообщество отказаться, как он выразился, от языка угроз и продолжить переговоры по иранской ядерной программе. Совет Безопасности ООН обсуждает новый проект резолюции о санкциях в отношении Тегерана, отказавшегося прекратить работы по обогащению урана. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши новости можно найти в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. День чекиста как день правительства. Сколько бывших коллег президента Путина находится сейчас при нынешней власти? Сохранится ли в России телефонная монополия? Почему президент и премьер-министр Украины ходят в разные церкви? И круглый стол «Кавказский перекресток. Влияние Ирана на страны Южного Кавказа». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Вчера сотрудники разведки отметили свой корпоративный праздник, уже 11 лет именуемый Днем работника органов госбезопасности. Однако функции, созданные менее чем через месяц после Октябрьского переворота 1917 года, чрезвычайки, многократно менявшие за 89 лет существования свое название ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ, давно уже госбезопасностью не ограничиваются. О сложившемся положении, его причинах и следствиях в материале моего коллеги Владимира Тольца.
За почти что 9 десятилетий существования советских и постсоветских органов безопасности власть неоднократно меняла формулировку их главной задачи. Обращаясь в 17-м к отцу Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, сокращенного ЧК, Феликсу Дзержинскому, Ленин писал:
«Буржуазия идет на злейшие преступления, подкупая отбросы общества и опустившиеся элементы, спаивая их для целей погромов. Сторонники буржуазии, особенно из высших служащих, из банковых чиновников и тому подобное, саботируют работу, организуют стачки, чтобы подорвать правительство в его мерах, направленных к осуществлению социалистических преобразований. Доходит дело даже до саботажа продовольственной работы, грозящего голодом миллионам людей. Необходимы экстренные меры борьбы с контрреволюционерами и саботажниками».
Преемник Ленина, Сталин, видел главного противника органов и их функции несколько иначе.
«ГПУ или ЧК есть карательный орган советской власти. Он карает главным образом шпионов, заговорщиков, террористов, бандитов, спекулянтов, фальшивомонетчиков. Он представляет нечто вроде военно-политического трибунала, созданного для ограждения интересов революции от покушений со стороны контрреволюционных буржуа и их агентов».
Конечно, карательное предназначение органов, как и чрезвычайность их методов, сохраняет и нынешнее ФСБ. Однако функции этой федеральной службы давно уже никакой госбезопасностью не ограничиваются. Изменилось и ее служебное по отношению к власти положение. Поэтому, если августовский 2006 года президентский указ бывшего подполковника КГБ Путина о замене органом формы с общевойсковой мутно-зеленого цвета на элегантную и сине-черную, почти как у национального русского героя Штирлица в СС, вполне соответствует, на мой взгляд, и этим изменениям, и эстетическим установкам бывшего работника Дрезденской резидентуры и его коллег, то переименование Дня чекистов в День работника органов госбезопасности я столь же адекватной инициативой не считаю. Да, органы, как требовал того товарищ Сталин, как и на последней корпоративной вечеринке доложил товарищ Патрушев, по-прежнему охотятся на шпионов и по-прежнему находят их, как и прежде, часто в своих рядах. Про печальную судьбу некоторых за рубежом, кого органы числят своими предателями, а также террористами, я уже не говорю. Тут вектор тоже остался прежним, и полугодовой давности решения о спецоперациях за рубежом тому свидетельство. Но все же поле охоты на внутреннего врага несколько сместилось. Если, скажем, во времена большого террора отстрел шел прежде всего в рядах правящей партии ВКПБ, то теперь ни партию власти, ни коммунистов никто не трогает. В соответствии с научно-техническим прогрессом шпионов ловят прежде всего в науке, которую ФСБ решила взять под свою плотную опеку. Раньше это было делом все той же компартии, а госбезопасность была тут на подхвате. А теперь имена якобы разоблаченных ФСБ красноярского физика Валентина Данилова, уфимского профессора Оскара Кайбышева и академика Академии космонавтики Игоря Решетникова с товарищами у всех на слуху. Процесс пошел, и ученые высказывают мнение, что в результате его ФСБ может оседлать российскую науку. Другие перспективные сферы, нефтегазовая добыча и экспорт, а также оборонка, давно уже чекистами схвачены. Немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung недавно с некоторым изумлением констатировала.
Уже давно люди Путина расширили зону своего влияния и на экономику. Во время развала ЮКОСа ФСБ была на передовой. Старослужащие КГБ обеспечили арест нефтяного миллиардера Михаила Ходорковского, который сидит сейчас в одном из сибирских лагерей. Игорь Сечин, серый кардинал Кремля, позаботился о том, чтобы ядро концерна перешло к государственной нефтяной компании «Роснефть», главой совета директоров которого он является. Путин поставил своих людей во главе пары десятков государственных концернов. Несколько дней назад он поставил Валерия Голубева, бывшего сотрудника КГБ, на пост заместителя председателя правления «Газпрома». Командные посты в нефтегазовой отрасли, а также в оборонном бизнесе отданы чекистам.
Но все-таки главное обретение органов – не деньгодобывающие для них отрасли, что, кстати, ведет к частичному перерождению и обуржуазиванию, как сказали бы раньше рыцари щита и меча, и непридуманная ими битва с фантомом в виде неправительственных организаций, через которых Запад, вновь выдаваемый за главного врага России, якобы стремится ее ослабить и разложить. Главное их завоевание начала 21 века – сама власть. Погоны органов просвечивают сквозь статские пиджаки не только президента Российской Федерации, но и премьера Фродкова, генерала упраздненной налоговой полиции, и спикера Думы Грызлова и многих ее депутатов. Про таких чекистских уроженцев, как министр внутренних дел Нургалиев, директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Черкесов и предпочитающего штатское главу Федеральной миграционной службы генерала Константина Рамадановского, я уж не говорю. Согласно опубликованным в канун чекистского праздника данным, о погоненных в российской власти 78%. Правда, запустившая эту цифру руководитель отдела исследования элит Института социологии Российской академии наук Ольга Крыштановская говорит, что к ней надо относиться осторожно.
В российской элите в настоящее время 26% людей раньше работали в каких-то военных учреждениях, в том числе в спецслужбах. Насчет процента 78% – это вопрос сложный. Это я делала такой специальный анализ биографии всех людей, которые входят в элиту, и обнаружила, что часть из них работали в так называемых аффилированных структурах, то есть структурах, которые связаны были еще в советское время с КГБ, и вполне возможно, что они тоже, эта цифра не говорит о том, что точно столько людей, может быть их и больше, а может быть их и меньше.
Во всех случаях в высшей законодательной и исполнительной власти их во много раз больше, чем, скажем, во времена Брежнева. И если в советскую пору чекисты, подобно опричникам времени Ивана Грозного, были верными псами власти, то теперь они сами стали ею. И это, а отнюдь не сомнительные успехи в борьбе со шпионами и террористами, и является главным достижением органов в 21 веке. А то, что ни Николай Платонович Патрушев, ни Владимир Владимирович Путин в речах на своем последнем чекистском празднике об этом не упомянули, так видно, это важная государственная тайна. И все-таки, как же это произошло? Известный правозащитник Владимир Буковский отвечает мне.
Это все произошло, потому что советская система не была до конца демонтирована в начале 90-х годов, когда это можно было сделать. К сожалению, этого не сделали, несмотря на то, что многие из нас очень советовали это сделать. Ну, а в результате они, наоборот, стали продвигаться сначала незаметно и как бы подпольно, на вторые, третьи должности, везде, по всем совершенно административным структурам и бизнесу. А вот с 2000 года они, в общем, вышли на поверхность, они поняли, что наступило их время.
Общество могло как-то противостоять этому?
Ну, во-первых, нужен был какой-то процесс типа Нюрнбергского или хотя бы международной комиссии, которая бы осудила коммунизм и его преступления. Об этом я тогда говорил и пытался этого добиться, но вот Ельцин этого не захотел. Во-вторых, конечно, надо было проводить процесс иллюстрации, который потом в Восточной Европе в некоторых странах проводились. И у них, в общем, такого не произошло. Проводились робко в Чехии, в Польше, может быть, даже слишком робко. Но, по крайней мере, у них вот такого переворота, захвата власти со стороны структур безопасности не наблюдается.
В России же наблюдается совсем иное. У ядра ее нынешней власти, как у марксизма, есть три источника и три составные части. Питерские чекисты и питерские чекисты. Крепко взяв управление страной и ее доходами, они уже готовы возвести монумент собственной власти. Я говорю сейчас о постройке небоскреба «Газпром-Сити» в Питере. Все это напоминает многим планы создания на месте взорванного храма Христа Спасителя высотного дома Дворца Советов, который должен был стать архитектурным памятником советской власти. О том, что стало с прежними архитектурными мечтателями и их пирамидой власти, владельцы и создатели новой пирамиды, похоже, не вспомнили. А может быть, напрасно.
О корпоративном празднике сотрудников разведки говорил мой коллега Владимир Тольц. Продолжение этой темы слушайте в программе «Разница во времени» в субботу и в воскресенье. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Сохранится ли в России телефонная монополия? Государственный холдинг «Связь-Инвест», на три четверти принадлежащий государству, полностью контролирует все региональные компании обычной проводной телефонной связи, а также главного в стране оператора междугородной и международной связи. Приватизация холдинга, начатая в 1997 году, с тех пор неоднократно откладывалась, а планы его дальнейших преобразований, рыночных или централизованных, в последние дни стали предметом особенно жарких дискуссий. В середине декабря четверть акций «Связь-Инвест» перепродали в третий раз. Тему продолжит Сергей Сининский.
12 декабря компания «Комстар», входящая в состав российской финансовой корпорации «Система», сообщила о покупке у кипрского консорциума «Мастком» блокирующего пакета 25% плюс одна акция российского телекоммуникационного холдинга «Связь-Инвест». Сумма сделки составила 1,3 миллиарда долларов. Этот пакет в 1997 году почти за 1,9 миллиарда долларов был куплен зарегистрированным на Кипре консорциумом «Мастком», который учредили американский финансист Джон Джордж Сорос и российский бизнесмен Владимир Потанин. Позднее Потанин продал свою часть в Мостком Джорджу Соросу, а тот, в свою очередь, в 2004 году продал пакет акций российского холдинга американской компании Access Industries, контролируемой иммигрантом из России Леонардом Блаватником, за сумму втрое меньшую начальной, назвав вложение в Связинвест наихудшими в своей жизни инвестициями. Государству российскому принадлежат сегодня остальные 75% минус одна акция холдинга «Связинвест». И в целом обсуждаются два возможных варианта дальнейшего его преобразования – реструктуризация и приватизация. Что именно предлагают сторонники первого варианта – реструктуризации? Каковы плюсы и минусы такого сценария для рядовых пользователей и для государства? Наш первый собеседник в Москве – руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов.
До конца, к сожалению, непонятно, что предлагают сторонники варианта реструктуризации. Можно только догадываться, что под реструктуризацией понимается объединение всех активов Связинвеста в единого оператора. Для обычных пользователей здесь появляется риск монополизации фактически всего рынка связи фиксированной, частично мобильной в регионах, меньшей конкуренцией и, соответственно, более высокими ценами на услуги связи. С точки зрения государства здесь появляется проблема, потому что государство может потерять контроль над всеми этими активами, потому что трудно будет трансформировать сегодняшнюю 75-процентную долю в Связинвесте в контрольный пакет в новом операторе объединенном.
Второй из обсуждаемых проектов – продолжение приватизации холдинга Связинвест. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Голосной.
Если бы Связинвест был приватизирован, то я бы видел только положительные стороны в этом, как для государства, так и для абонентов. Для государства плюс в том, что любой актив, как правило, более эффективно управляется частным собственником. А для абонентов плюс мог бы быть в том, что в результате приватизации государство все равно сохранило бы рычаги контроля над отраслью. И безудержного роста цен, чем пугают абонентов многие политики, его не было бы просто в силу того, что государство по-прежнему имеет достаточно рычагов влияния на компании Связинвеста.
Но ведь можно приватизировать холдинг в целом, а можно и по частям, то есть входящие в его состав отдельные региональные компании.
В принципе, государство обсуждало первый вариант, то есть вариант продажи своей доли в Связинвесте. Собственно говоря, на это рынок и ориентировался. Речь не шла о продаже долей Связинвеста уже в конкретных межрегиональных компаниях. Поэтому можно было бы рассуждать на эту тему, но наиболее очевидно это была именно продажа доли в самом Связинвесте, а не в компаниях, контролируемых ими.
В 1984 году в Соединенных Штатах был осуществлен принудительный раздел корпорации AT&T, почти безраздельно царствовавшей тогда на американском рынке телефонных услуг, хотя на нем действовали и другие – небольшие компании. Эта операция, в результате которой возникли крупные региональные компании, привела к становлению конкурентного рынка в интересах частных пользователей прежде всего. На ваш взгляд, теоретически, целесообразна ли подобная операция и в России применительно к холдингу «Связинвест»? Константин Чернышов.
Но я думаю, что такая идея имеет право на существование для России, если бы «Связинвест», скажем, был приватизирован не в виде единого холдинга, а именно в виде отдельных компаний. И эти компании бы, скажем, были преопределены существующими телекоммуникационными холдингами, ну, типа системы, например, которые смогли бы их интегрировать в существующий бизнес. Тогда бы это могло привести к появлению конкуренции на межрегиональном уровне, на уровне между федеральными округами, например.
Евгений Голосной.
Парадокс состоит в том, что нечто подобное уже произошло в России. Если вы посмотрите на те преобразования, которые были произведены в секторе проводной связи в России, то фактически события развивались именно по такому сценарию. То есть, с одной стороны, мы имеем разделение Связинвеста по географическому принципу, то есть в каждом регионе есть одна конкретная компания, которая занимается предоставлением услуг местной связи. И в то же самое время есть разделение компаний сектора по производственному принципу, то есть есть операторы дальней связи и есть операторы местной связи. Причем на каждом из этих уровней официально законом установлена возможность наличия конкуренции. Конкуренция уже сейчас развивается в секторе дальней связи. На региональном уровне проблема в том, что альтернативные операторы пока не очень идут в сектор обычной проводной связи в регионах, потому что их смущает низкий уровень тарифов. Поэтому региональные дочки Связинвеста оказываются фактически монополистами по неволе.
Крупнейшие телефонные компании Европы, Deutsche Telekom, объединяют в себе ныне операторов и фиксированной, и мобильной связи, а также интернет-провайдера. При этом у государства остается примерно 15% ее акций. Из Ганновера главный редактор немецкого онлайнового журнала «Телешпигель» Штефан Эберс, к которому обратился наш корреспондент Александр Мангайм.
1996
года Телеком был частью Бундеспост, почтового ведомства Германии. Затем он отделился от почты, но до начала приватизации в 1998 году оставался полной государственной монополией. Кстати, все клиенты Deutsche Telekom были вынуждены тогда брать сам телефонный аппарат у этой компании на прокат, не имея возможности купить его по своему выбору. И сегодня на долю Deutsche Telekom приходится почти 80% всего рынка проводной телефонной связи Германии. Хотя в последнее время компания ежемесячно теряет не менее 100 тысяч абонентов, которые уходят к конкурентам. Их уже около 20. Решающим фактором стала исключительно цена, стоимость сервиса. Проблема, однако, в том, что конкурирующие региональные компании несопоставимо меньше Deutsche Telekom. Даже самые крупные из них покрывают не больше половины территории Германии.
Но ведь государство только за счет изменений неких правил на рынке может добиться изменения расклада сил на нем в пользу как раз менее крупных участников, конкурирующих с Deutsche Telekom, в том числе, например, за счет расширения участия зарубежных компаний. Все это только обострит конкуренцию и приведет в итоге к снижению тарифов.
На мой взгляд, в перспективе для немецкого рынка телекоммуникации было бы неплохо, если доля Deutsche Telekom сократилась, скажем, до 40%, а остальные разделили бы между собой конкуренты. Это оздоровит рынок, а потребители только выиграют. Конечно, такой процесс сопряжен с массовыми увольнениями служащих компаний и ростом безработицы в Германии в целом. Увы, все не так просто.
Подобный сценарий преобразования, то есть в компанию полного спектра телекоммуникационных услуг, всех телефонных, а заодно любого доступа в интернет, кабельного телевидения и прочего, как у компании Deutsche Telekom, France Telekom или испанской Telefonica, сколь вероятен и для российского связинвеста? Константин Чернышов.
Я думаю, что для крупной компании телекоммуникационной это один из немногих путей дальнейшего развития, потому что основная проблема для существующих, скажем, компаний связинвеста, да, региональных телекомов, это их низкая диверсификация. До 90% своей выручки они получают от предоставления голосовых услуг связи. Это будет терять свою прибыльность. Поэтому необходимо развиваться в новых сегментах рынка, что в первую очередь относится к интернету, телевидению кабельному, конвергенции мобильной и фиксированной связи. Здесь возможно развитие как единого оператора, если он будет создан на базе связинвестов, либо отдельных компаний, которые сегодня называются межрегиональными компаниями связи. Все равно они будут двигаться по этому пути.
Из Ганновера Штефан Эберс.
Сейчас в Германии наметилась тенденция к получению клиентами всех видов телекоммуникационных услуг от одной компании. Такой пакет, конечно, дешевле, чем все эти услуги обходятся по отдельности. Но пока спрос на них минимален. Ведь если клиент недоволен какой-то одной услугой, ему придется расторгать договор на весь пакет, чтобы перезаключить контракт с другим провайдером. С этой точки зрения, пока все услуги не будут предоставляться безукоризненно, потребителям, видимо, не следует спешить заключать контракт с единственным их провайдером.
Евгений Голосной.
Дело в том, что реорганизация Связинвеста уже прошла. Собственно, это было главное, чем занимался Связинвест последние несколько лет. И самое удивительное то, что реорганизация, которая уже прошла, она совершенно исключает возможность построения компании по образу и подобию, допустим, Deutsche Telekom или France Telekom. Фактически Россия в какой-то степени пошла по американскому пути. Сейчас совершенно нелогично и не имело бы смысла вновь объединять компании в какого-то крупного монополиста, который бы оказывал все услуги связи. Я думаю, что наши законодатели руководствовались как раз американским опытом, который предполагает, что если компании разделены по производственному принципу, то они как раз вынуждены будут вступать в конкуренцию, и, соответственно, в будущем это будет приводить к снижению стоимости услуг связи для населения. Потому что в случае создания более крупного оператора, который оказывает весь спектр услуг, очень велика опасность того, что он будет оставаться монополистом и, соответственно, менее эффективной компанией как для акционеров, так и для потребителей.
Государству российскому принадлежат сегодня 75% минус одна акция холдинга «Связинвест». Спасибо всем нашим собеседникам в Москве и Ганновере.
О российской телефонной монополии рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
я, конечно, патриот нашей страны, но все-таки наша композиторская школа в какой-то степени вторична.
Русская музыка на латинские тексты. В «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Мы воспитаны на западной музыке. До Глинки мы опирались на итальянскую музыку, начиная с Глинки на немецкую музыку. И сегодня мы в первую очередь обращаем внимание на все то, что происходит в Германии, Франции и в Италии.
Радио «Свобода». Новости.
22:30 в Москве. Коротко об основных новостях к этому часу. В Туркмении в связи со смертью президента Сапармурата Ниязова объявлен 7-дневный общенациональный траур. Похороны состоятся в воскресенье. Временно руководить республикой будет вице-премьер Гурбангулы Берды Мухамедов. Смерть президента Туркмении вызвала неоднозначную реакцию в мировом сообществе. Правозащитники выразили надежду на возможные перемены в стране. На Сахалине в одной из воинских частей найден повешенным 18-летний солдат срочной службы, сообщает корреспондент «Радио Свобода». На теле погибшего многочисленные травмы и кровоподтеки. Возбуждено уголовное дело. «Газпром» стал новым участником проекта «Сахалин-2». Российский газовый концерн купил 50% плюс одну акцию за 7 миллиардов 450 миллионов долларов. Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы между инвесторами этого проекта и природоохранными ведомствами решены. В Воронеже инвалиды-чернобыльцы приостановили голодовку, начатую 18 декабря. Власти обещали обсудить их требования. Члены Российско-Белорусской правозащитной комиссии при президенте России выразили беспокойство в связи с преследованиями оппозиции в Белоруссии. В Ираке похищен и убит тренер олимпийской сборной страны по велоспорту. В Багдаде в результате теракта сегодня погибли 15 человек. Глава МИД Ирана Манучер Муттаки призвал международное сообщество отказаться, как он выразился, от языка угроз. Совет Безопасности ООН обсуждает новый проект резолюции о санкциях в отношении Тегерана, отказавшегося прекратить ядерные разработки. В Косово задержаны 3 представителя местных властей по обвинению в незаконном хранении оружия.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему президент и премьер-министр Украины ходят в разные церкви? И круглый стол «Кавказский перекресток. Влияние Ирана на страны Южного Кавказа». В середине декабря представитель Совета Европы по правам человека, посещая Киев, покритиковал Украину за отдельные случаи применения пыток правоохранительными органами, а также за отдельные российские выступления граждан и преступления на этнической и религиозной почве. Шведский дипломат остановился на негативном отношении к цыганам и мусульманам. Пока трудно говорить, будет ли убийство татарского молодежного лидера в Крыму отнесено к такого рода преступлениям, власти воздерживаются от комментариев. Как складываются отношения между конфессиями в Украине? На эту тему Людмила Алексеева беседует с Владимиром Иворским, исполнительным директором Украинского Хельсинского союза.
В Украине сосуществует несколько христианских церквей и не только христианских. Так ведь, Владимир?
Да, в Украине много церквей, и в принципе в Украине существует религиозное многообразие. И государство не вмешивается в эту ситуацию. Единственное, что оно пробует отстаивать интересы нескольких церквей в разных регионах. Например, в западном регионе это одна церковь, в восточном другая церковь, то есть доминирующая церковь в этих регионах.
Ну, по-видимому, для того, чтобы как-то укрепить свою власть в этих регионах.
Конечно же, это идет с целью как раз повлиять на избирателя, и поэтому церковь активно использовалась в последней избирательной кампании. И прямо через церковь проводилась агитация. Достаточно известные факты были. Не все церкви, конечно же, согласны проводить такую агитацию и заниматься политикой, но вот доминирующие церкви, к сожалению, они готовы идти на такие уступки власти, потому что они взамен получают соответствующую поддержку, дивиденды. Они получают сейчас лояльность по отношению к религиозному образованию в школах. Они получают земли под строительство храмов. Им возвращают старое имущество. То есть есть много методов, которыми власть может прикупить, скажем так, религиозные определенные организации.
Какие церкви пользуются поддержкой власти?
Ну, на востоке Украины и на юге Украины это Православная Церковь Московского Патриархата, на западе Украины это Православная Церковь Киевского Патриархата и греко-католики, и в центре в основном это Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата и Украинская Автокефальная Православная Церковь.
А еще какие церкви у вас есть?
Вообще-то в Украине больше 300 различных конфессий и различных организаций. Очень широкий спектр неохристианских различных организаций. Еще есть Римская католическая церковь.
Вы говорите, что есть церкви, которые государство специально поддерживает. А есть церкви, которые преследуют?
Чтобы преследовались, наверное, нет. Есть такие организации, которые преследуются церкви. Это как Белое братство, организация Девы Марии. По инерции служба безопасности их преследует, им не дают собираться, им не дают регистрироваться. То есть это единственные такие организации, которым не дают ничего делать. То есть таких прямых преследований в Украине нет. В Украине есть просто преграды к работе. Например, можно там 5 лет регистрировать религиозную общину. Можно там не получать помещение, вам будут отказывать в аренде помещения для каких-то публичных мероприятий. Запрещена реклама определенных религиозных организаций. Или отказывают в проведении религиозной деятельности иностранцам определенных вероисповеданий. Потому что в Украине должно быть обязательно разрешение Государственного комитета религий. Такие вот преграды, которые систематически идут. В основном они идут в сторону протестантских организаций, католических и, возможно, некоторых из Восточной Азии.
Но ведь и мусульмане, и иудеи у вас есть. Какова их ситуация?
Да, есть и мусульмане, и иудеи. И, например, иудейская община – это одна из больших в Восточной Европе, считается. И, в принципе, как раз с ними ситуация достаточно хорошая, динамично развивается.
А мусульмане?
А у мусульман проблема в том, что в связи с этими террористическими тенденциями во всем мире, наши власти понимают это однозначно, что это идет из мусульманских кругов, поэтому они контролируют каждое движение вот этих вот мусульманских организаций. И поэтому они, на самом деле, под таким большим давлением, что они слабо очень развиваются. Они немногочисленны, и они фактически существуют только в нескольких городах Украины больших, и динамики их роста вообще нет.
Крымские татары – компактно живущий народ. Они ведь традиционно мусульмане.
Они не все являются, во-первых, мусульманами все-таки, те, что переезжают сюда. А многие из них на самом-то деле они вообще ни во что не верят. Они просто нерелигиозны сами по себе. И это нужно учитывать, потому что на самом деле активных мусульман там меньше половины среди татар. У них нет единой религиозной организации, у них есть несколько десятков этих организаций, групп таких небольших.
Но их не преследуют?
Нет, прямых преследований фактически нет. То есть вы можете существовать, единственное, что вам не дадут, возможно, какие-то публичные вещи делать, этого могут не дать, но преследовать нет.
А как обстоит дело с преподаванием религии в школе?
Постепенно в Украине вводится неофициально фактически преподавание христианской этики, это так называется. Это преподают не представители религиозных организаций, это преподают учителя, но по программам, которые разработаны религиозными организациями. Эти программы, они разные, в каждой школе своя. Министерство образования фактически нет еще единой политики относительно такого образования. И поэтому это происходит просто на локальном уровне. Каждая школа вводит в себе определенные какие-то курсы христианской этики.
Но поскольку в разных регионах наибольшее влияние принадлежит разным церквям, они толкуют эту христианскую этику, каждая по-своему, и преподают этот предмет учителя, которые принадлежат именно господствующей церкви.
Это обычные учителя, но программа, ее сначала благословляют местные влиятельные церкви, и тогда только она попадает в школу. Каждая церковь, она немножко изменяет эту программу, так как ей удобно.
А какова позиция правозащитников по отношению к этой проблеме, преподавания христианской этики?
По нашим наблюдениям, те, кто не хочет, он может отказываться от таких курсов. Часто это делаются факультативные курсы. Учителя, на самом деле, настроены во многих случаях против такого курса. потому что они в основном не получали образование еще атеистическое, и для них очень сложно также перейти к такому образованию. Поэтому у нас нет больших нарушений, чтобы людей заставляли это изучать. Поэтому мы не видим пока больших нарушений в этом направлении. И мы сейчас вот изучаем этот вопрос, и сейчас идут большие дискуссии на уровне министерства, чтобы именно ввести единую программу, делать единую подготовку учителей по единой программе, и тогда будет сразу же видно, есть ли здесь нарушение, либо здесь нет нарушений, потому что сейчас нет единой практики.
А в армии как обстоят дела на этот счет?
До этого года в армии имели доступ только священники одной церкви. Это Православная церковь Московского патриархата.
Чем объясняются привилегии именно этой церкви? Ведь это же наверняка делается с разрешения правительства.
Эта церковь, она традиционно доминирует в Восточной Украине и на юге. Как раз оттуда происходят вот эти вот элиты, которые до этого фактически правили страной.
В России огромное влияние на людей оказывают такие кадры по телевизору, когда президент, скажем, в православное Рождество стоит со свечкой в руке на службе, которую ведет патриарх российский. У вас показывают по телевизору, в какой церкви молится президент?
Да, конечно, но здесь вот именно в Украине, здесь важно, что он религиозен, что он вообще ходит в какую-то церковь. Здесь, в принципе, для людей большинства не так важно, в какую он ходит церковь. Президент, он даже делал совместные молебни нескольких церков.
А к какой церкви принадлежит президент?
Он ходит, насколько я знаю, в Украинскую православную церковь в Киевского патриархата. Но вот премьер-министр наш ходит именно в церковь Московского патриархата.
Это интересно. Не могу себе представить, чтобы кто-то из нашей политической верхушки посмел посещать какую-либо иную церковь, кроме русской православной, раз наш президент принадлежит к этой церкви.
С Владимиром Явурским, исполнительным директором Украинского Хельсинского союза, беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. После победы демократов на выборах в Конгресс США и после победы в Иране умеренных реформаторов на выборах в Совет экспертов, один из самых влиятельных институтов в стране, контролирующий деятельность верховного лидера, многие американские эксперты предсказывают, что позиция администрации Буша в отношении Ирана станет несколько мягче. Не исключено, что Тегерану удастся расширить свое сотрудничество в мире. Для стран Южного Кавказа, две из которых, Армения и Грузия, заинтересованы в альтернативном России источнике энергии, изоляция Ирана невыгодна. Как вообще влияет Иран на Южный Кавказ в политике, экономике и идеологии? В круглом столе участвуют Григорий Хухашвили, руководитель неправительственной организации «Грузия в НАТО» Тбилиси, Александр Искандарян, директор Кавказского института средств информации «Ереван», и Рауф Меркадыров, политический обозреватель газеты «Айна», «Зеркало», Баку. Беседу ведет Андрей Бабицкий.
Георгий Хухашвили, Тбилиси. Недавно американские чиновники достаточно жестко отреагировали на заявление грузинского руководства о том, что оно хотело получать газ из Ирана.
Там говорилось о стратегическом долгосрочном сотрудничестве. Что касается краткосрочного форс-мажорного приобретения газа со стороны Ирана, там особых претензий в этом плане не было. Я не был бы таким большим уж оптимистом по отношению с Ираном, потому что противостояние между Западом и Ираном все-таки носит не просто политический или энергетический характер. Эта борьба, противостояние приняло более глубинные очертания, потому что мы знаем и слышали очень много заявлений со стороны Ирана, очень много претензий в мировом переделе, и это касается очень глубинных религиозных каких-то устремлений. Мы знаем, что энергетика в последнее время используется как некоторые виды оружия и довольно-таки эффективны. Пока что этим оружием пользовалась Россия, но я не уверен, что у Ирана нет таких же устремлений. Потому я, в принципе, солидарен с позицией США, с позицией Запада, чтобы очень осторожно надо интегрироваться в энергетическое пространство, становиться зависимым от иранского газа. Мы говорим, что мы устремились к евроструктурам. Это не просто география, это какие-то ценности.
Благодарю вас, Георгий. Немножко расширим. Предмет нашей дискуссии — Александр Искандарян. У Армении сегодня, наверное, наиболее обширные и дружеские связи с Ираном из всех стран Южного Кавказа. Скажите, а вот что вообще Иран означает для региона в целом?
Ну, Иран действительно государство специфическое, с проблемами, которые есть внутри него. Но, по крайней мере, из Армении Иран всегда воспринимался, ну, с точки зрения географии. Газопровод, который идет к нам, он идет только из России, и он идет из России через Грузию. У России и Грузии тоже достаточно напряженные отношения, и, к сожалению, не видно просвета. Вряд ли эти отношения будут очень резко улучшаться. Армянская политическая элита всегда относилась к этому таким образом, что один газопровод хуже, чем два газопровода. Армения давно занимается сначала политическим лоббированием строительства этого газопровода. И к этому в Армении относятся как к некоторым свободы от единственной нитки, которая идет из России.
Александр, а может быть, стоит здесь Армения упомянуть о том, что трубой владеет тоже Россия, которая идет из Ирана?
Да, конечно.
Ее будет контролировать Армрусгазстрой?
Без всякого сомнения. Вообще Россия контролирует порядка 80% армянской энергетики. Это было той ценой, которую приходилось платить. Армения посвятила примерно 12-13 лет для того, чтобы этот газопровод вообще стал возможным. По той очень простой причине, что все были за, всем было хорошо, кроме двух небольших стран Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки. Это было сложно. И сделать это можно было путем различных уступок в экономической, политической и разных прочих сферах. Есть ли же угроза цивилизационных изменений, скажем, в Армении или, скажем, в Грузии, осмелюсь сказать, в связи с тем, что из себя представляет Иран внутри себя, ну, вот то, что принято называть фундаменталистским мусульманским образованием? Думаю, что нет. Что касается американцев, с американцами тоже было тяжело все то время, когда Армения пыталась иметь газопровод из Ирана, но было, представьте себе, легче, чем с русскими. Потому что американцы при всей своей антииранской позиции, американская политика по отношению к Ирану, я бы сказал, имеет даже и психологические корни, а не только политические. Но входить в положение Армении американцам всегда удавалось. С русскими сложнее, ибо у русских в Армении есть прямые, очень серьезные, может быть, не для русских, но для армян интересы, в том числе и в экономической сфере, благодаря которым они противодействовали этому газопроводу, и благодаря которым он сейчас не полутораметровый, а 711-миллиметровый. То есть это газопровод, который достаточен для Армении, но недостаточен для транзита.
Рауф Меркадыров, Баку. Я так понимаю, что Азербайджан такой жизненной необходимости в иранском газе не испытывает?
Да, мы на первый взгляд особо не нуждаемся в иранском газе. Но дело в том, что Россия заявила, что она сокращает в 3 раза поставки газа, то есть почти половина потребляемого газа в Азербайджане закупалась в России, при этом цена поднимается 2 раза. Но при этом надо учитывать и другое. На эту зиму Азербайджану придется взять на себя определенные обязательства по обеспечению Грузии этим же газом, так как нынешние условия поставок российского газа не устраивают Грузию. Даже сейчас идут переговоры о том, что Турция откажется от своей доли, которую она должна была получить в 2007 году. Что касается появления Ирана, я думаю, что Запад, в том числе США, беспокоит не появление Ирана в качестве игрока в регионе, в том числе, как правильно отметил Олег, последующий там транспортировок газа не только в Грузию, а дальше в Европу, а беспокоит возможность попадания стран Южного Кавказа в зависимость от нынешнего режима Ирана. То есть нужно немножко, мне кажется, вот это сделать разграничение. Запад и в том числе США даже заинтересованы в появлении такого игрока, который будет конкурировать с Россией, что уменьшит возможности энергетического шантажа со стороны России и западных стран, но Запад не может позволить, что ни Азербайджан, ни Грузия, ни Армения подпали под полную какую-то зависимость, очень существенную зависимость от Ирана. Обратите внимание, с одной стороны, Россия как бы позволила, допустим, Армении построить этот газопровод, но при этом сразу взяла контроль, чтобы эта труба не пошла дальше в Грузию, Украину и дальше в Европу. Сразу иранские дипломаты появились в Баку, заявили, что они готовы строить трубу из Ирана через Азербайджан, потом в Грузию и так далее, дальше Европу, обсуждать этот вопрос. Интересы России и Ирана в этом вопросе не совпадают. То есть в этом вопросе даже Запад имеет возможность играть на столкновении интересов, газовых интересов Ирана и России, но вопрос в иранском режиме, который угрожает вообще региону своей непрогнозируемостью, угрожает, допустим, исламским фундаментализмом Азербайджану и угрожает вообще пониманию Запада каких-то геополитических реалий не только, допустим, в Южном Кавказе, но и Ближнем Среднем Востоке.
Тбилиси, Георгий Хухашвили, ну, действительно, мы заговорили об опасностях, которые исходят от Ирана.
Грузия в каком-то раскладе, скажем так, может быть использован как аргумент Ирана против Запада в той борьбе, которая сейчас идет. В том, что происходит сейчас, заинтересована именно российская сторона. Опять же, мы когда говорим о трубопроводе Армения-Иран, российская сторона, то есть «Газпром», добился того, чтобы проконтролировать эту ветку. Энергетическая стратегия России заключается в чем? Они прекрасно понимают, что дело не только в источниках добычи нефти и газа. Они прекрасно понимают, что сегодня уже заказывает музыку тот, кто владеет инфраструктурой. Они не хотят эти рычаги терять, и в принципе, ну, альтернатива ясна для них, и они, в принципе, сейчас пошли по тому пути, чтобы владеть всей инфраструктурой на постсоветском пространстве, в Центральной Азии и в Иране. В Иране они очень активно работают. Они очень хорошо скоординированы с Ираном. И, кстати, министр энергетики Ирана недавно выступил, и он сказал, что Россия не будет против, если мы будем поставлять газ в Грузию, потому что наши отношения находятся на довольно высоком уровне. То есть, я думаю, что такая политика вполне возможно, она хорошо скоординирована, хорошо продумана. Для России и самая эффективная политика сейчас та, через которую она может между Западом и, с одной стороны, Азербайджаном, Грузией, с другой стороны, посеять какие-то недоразумения. Смоделирую ситуацию, когда весной будущего года на Совете Безопасности ООН выносится какая-то резолюция с санкциями на Иран, жесткая, и в этот момент мы становимся зависимыми от этой страны энергетически полностью, и принимается резолюция. И даже Россия, представьте себе, поддерживает эту резолюцию. Может ли это стать тем элементом торга между Западом и Россией? И можем ли мы в этом случае, вот в таком стечении обстоятельств, стать разменной монетой? Мы знаем, что ось, которая сейчас строится, Азербайджан, Грузия, Турция, она очень важна для Запада. Я предпочитаю покупать за 230 у России газ, чем с Ираном за 170.
Александр Искандарян, если Иран получает ядерную бомбу, как геополитически меняется ситуация в регионе?
Иран получает некоторую гарантию от очень серьезных вмешательств в свою политику, скажем так, внутреннюю. Иран начинает себя чувствовать более уверенно в регионе. Иран с большим успехом может двигаться к тому, чтобы становиться региональной державой. Именно поэтому я не думаю, что овладение Ираном атомной бомбой – это очень простой шаг. Политически это шаг очень серьезный, но с другой стороны, Иран – огромная страна, находящаяся рядом с нами, страна, которая довольно динамично развивается и прет во внешний мир, пытается каким-то образом обозначить себя как державу, играющую роль в регионе, и в этом смысле от Армении зависит очень мало. Что от Армении может зависеть? То, чтобы участвовать каким-то образом в этом торге. Потому что если торг есть, то это лучше, чем если торга нет. Если есть две трубы, то это лучше, чем одна труба, 230 там или 170. Потому что если у тебя есть только одна труба, и она из России, то, ну, предположим, Армения, да, я смотрю из Еревана, она будет испытывать такое унижение, которое она испытала в последние месяцы, когда Россия имеет проблемы с Грузией, наказывает, строго говоря, за что-то там, неважно за что, Грузию. В Армении любой человек понимал, что та политика России, которая производится, она не направлена на Армению. Мы называемся стратегическими партнерами, а место наше нам показывают, и у нас исчезает газ. Что бы ни произошло, Иран останется большой страной, которая рядом, от которой мы зависим в смысле доставки грузов и доставки энергоносителей, это будет оставаться, и идеальная позиция для нас – это пытаться поддерживать нормальные отношения и с ними, и с русскими, и с так называемым Западом, то есть Европой и Америкой, находить интерес. Я что, Россия не специфическая страна? А что, турецко-армянские взаимоотношения не специфическая вещь? А что, армяно-азербайджанские взаимоотношения, точнее, отсутствие их, это разве не специфическая вещь? Ну что делать? Вот так живем.
Рауф Меркадыров, Баку.
Дело в том, что, как правильно определил Алек, между странами региона очень специфические отношения, и у Азербайджана с Ираном очень специфические отношения. Во-первых, они всегда, несмотря на то, что обе страны населяют в основном мусульмане, они были достаточно настороженными с обоих сторон. Причин тому больше всего, как мне кажется, Иран всегда с опаской смотрит вообще на существование в севере азербайджанского государства, имея у себя более чем 20 миллионов азербайджанцев. Этот фактор как бы определяет политику Ирана в отношении Азербайджана. С другой стороны, Иран всегда пытался использовать мусульманский фактор для усиления влияния в самом Азербайджане. Точно так же Азербайджан, элита и политическая, и общественная элита Азербайджана относилась к Ирану достаточно с опаской. В общем, эта взаимная опаска существует постоянно. Она как бы существует независимо от того, кто у власти в Азербайджане или же Иране. Я думаю, что она будет существовать и дальше. Вот в этом смысле Азербайджан, скажем так, энергетически не зависит от Ирана. С другой стороны, Азербайджан воспринимается Ираном, несмотря ни на что, прозападно ориентированным. Поэтому буквально недавно слышали такие заявления, в случае, если территория соседних стран будет использована для нанесения удара или для каких-то акций против Ирана, то Иран нанесет удар по этим странам, по соседним странам, в том числе по энергетическим объектам. Но основные энергетические объекты, как вам известно, трубопроводные и так далее, это Азербайджан, Грузия и Турция. В основном имелся в виду, скорее всего, Азербайджан. С другой стороны, насколько мне известно, высшая элита, в том числе политическая элита, имеет очень серьезный бизнес в отношении элиты Ирана. То есть существует бизнес, который как бы настраивает на определенный лад. Как известно, официально Баку постоянно заявляет о праве Ирана на мирный атом, о том, что Азербайджан сохраняет нейтралитет, о том, что Азербайджан ни в коем случае не позволит использовать свою территорию против Ирана. При этом существует официальная договоренность по этому поводу, подписанная президентом Азербайджана. Иногда эти заявления даже, скажем, звучат более громко, чем, я думаю, что того требуют или даже хотели бы в Иране. То есть это показывает определенный уровень взаимоотношений между элитами двух стран.
Благодарю вас. Напомню, участников Георгий Хухашвили, независимый эксперт из Тбилиси, Александр Искандарян, директор Кавказского института СМИ из Еревана, и Рауф Меркадыров, обозреватель газеты «Айна», по-русски «Зеркало».
Круглый стол «Кавказский перекресток» вел Андрей Бабицкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Туркмения после Туркменбаши. Какое будущее впереди? Тему обсуждаем с Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги, и Георгием Тихоновым, в недавнем прошлом председателем Комитета Государственной Думы по делам СНГ. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз. За Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».